Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Многообразие Божьего мира». Предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы о Вьетнаме с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым.
Тут один очень важный момент. Кто-то, может быть, скажет, что вот вы тут хвалите там китайскую стратегию, там восточную мудрость, а при этом при всем Китай-то в опиумных войнах проиграл.
И под японцами сколько пострадал.
И потом сколько мучился и под японцами и так далее. И тут тоже важный момент с законами войны, который, кстати, анализирует и Хо Ши Мин. Ну, он анализирует на примере собственной страны, что почему получилось, что Вьетнам в 19 веке был завоеван французами. А дело как раз-таки в том, что феодальная система во Вьетнаме, в общем-то, уже прогнила, и люди, стоящие у руля, потеряли связь с реальностью и перестали, в общем-то, знать и себя, и противника, что и привело в итоге к поражению.
Что хочется отметить, это касается почти всех обычно элит, прогнивших и продажных, с которых обычно всегда и везде начиналась гибель государства. Это же является общей чертой.
Да, вот эта вот закономерность, она тоже очень четкая. То есть, действительно, исходя, может, даже из принципа знать себя, знать противника, этот момент очень важен, и тут нужно понимать, что как бы нельзя терять связь с реальностью, что в внешних, что во внутренних делах, как вот мы когда-то, может, говорили, когда говорили о Кубе, о том, как происходит революция, как бы когда власть...
Страшно далека она от народа, классическую фразу.
Да, страшно далека от народа, не видит, что происходит на земле, а тем более там начинает с народным недовольством бороться вооруженным путем. Ну, действительно, приводит это все к революции. Опять-таки, это незнание себя и, ну, в общем, собственного общества даже.
Меня тут, знаете, удивило недавно, не хочу назвать фамилию этого известного политика украинского, так сказать, очень одиозного, когда вдруг он взял и перечислил 5 пунктов вот принципа законов войны Сюдзи. И по этим прям 5 пунктам он просто их перечислил и показал, сейчас он активно критикует свое правительство, поскольку уже быстро сориентировался. Меня это очень удивило совершенно. Он прям вот по пунктам 5 пунктов перечислил, и показывая наглядно, что по всем 5 пунктам их правительство, их этот режим, он проигрывает вот в эти дни, сейчас вот было буквально. И это говорит о том, что по законам войны, по Судзину, они... проиграют, понимаете? Вот, казалось бы, где сейчас теперешние руководители Украины и где вот учение того же Судзи? Да. Давайте еще немножко расскажите о том, как практически вот это обучение вьетнамцев, понятно, что без помощи Советского Союза выиграть, наверное, было бы почти невозможно с такой огромной страной, как США. Или, во всяком случае, это затянулось бы еще на большие годы и с большими жертвами. Но, тем не менее, то, что настолько вождь своего народа Хо Ши Мин готовился, настолько он прошел такую суровую школу жизни, его жизнь настолько интересна сама по себе и необычна. Это уникальные люди в истории, вот и роль личности в истории. И как вот все-таки этот труд сыграл свою роль в дальнейшем борьбе освобождения Вьетнама от колониальной зависимости и, собственно, от покушения такой огромной страны, как США, которая сейчас продолжает пытаться влазить в дела других стран мира?
Ну, собственно, труд Хо Ши Мина, закона войны Суньцзы, он действительно распространялся. Кроме того, что, конечно, изначально его напечатали в газете, он активно использовался при подготовке военных, его активно там просто штудировали в офицерских школах. Его должны были знать, но опять-таки не просто штудировать, чтобы вот выучить вот, что называется, некую абракадабру, а именно понимание сути и смысла. Именно понимание тех самых законов. Не выучить, чтобы забыть, как часто бывает с разными видами учебы, к сожалению, а вот именно вот знать, понимать и уметь применять. Кроме того, конечно, понятно, что смыслы эти доносили в том числе и до рядовых, и тут роли и вьетнамских, и командиров, и политработников, безусловно. И надо сказать, что действительно во многом, может быть, следствием применения знанием вьетнамскими полководцами законов войны, в общем-то, стала, по сути дела, асимметричная война против Америки. Потому что, например, американцы, ну, технически явно превосходили, там просто у вьетнамцев никаких шансов не было в прямом столкновении. Вот мы говорили, когда о Северном Вьетнаме, что да, Северный Вьетнам оборонялся от воздушных ударов противника. Да, например, мы рассказывали и о том, как из нашей страны были поставлены зенитно-ракетный комплекс, авиация. То есть мы старались все-таки хотя бы вот отвечать, ну, на равных, чтобы мы, вьетнамцы, могли противостоять американской мощи. Но это на севере. Но а как воевать на юге? В тех условиях, где, в общем-то, уже приходится, что называется, глаза в глаза сражаться действительно с противником, и где уже никакого технического превосходства у вьетнамцев уже нет, сплошное превосходство у американцев. Но тут большое количество именно таких асимметричных ответов против американцев. Действительно, тотальное ведение партизанской войны. И, кстати, важный тоже принцип из Суньцзы, который был использован Хошимином, это знание места, знание времени и поддержка народа. Вьетнамцы действовали как действительно сплоченная нация в этой ситуации, и крестьяне укрывали партизан.
С риском для собственной жизни.
Да, и многие пострадали и погибли при этом, да. Вьетнамский народ что на юге, что на севере терпел самые разнообразные лишения, в том числе на севере там приходилось без продыху работать, вывозить там заводы в горы, в джунгли и так далее, чтобы сохранить промышленную базу от ударов американской авиации. Приходилось
рыть
туннели, да, укрытие в туннелях. Вот как раз вот в эту поездку я был на партизанской базе в Кучи. На всякий случай напомню, это подземная база из туннелей, прокопанных вручную. Туннели в 3 уровня на глубину 4, 6 и 9 метров. На самый нижний уровень не доставали даже бомбы тяжелых американских бомбардировщиков. В этих туннелях, соответственно, находились места размещения личного состава, склады оружия и боеприпасов, подземные госпитали, мастерские, где ремонтировалось оружие, выплавлялся тол из американских снарядов и бомб, или там производилось снаряжение из подручных средств, например, там легендарные сандали Хошимина из автопокрышек там, и так далее.
А генератор, велосипед?
Да, велогенератор, чтобы вот немножко осветиться вот в этой темноте, то есть как вот динамо-машина, привязанная к велосипеду. То есть, понятно, там освещение было или такое вот в какой-то точке, или там коптилки-фонарики, при этом тоже даже коптилки использовать было достаточно проблемно, потому что там достаточно душно, и под землей находиться очень тяжело, при этом и система вентиляции с выводом там через дупла в деревьях, там через какие-нибудь норы и так далее. Очень хорошо замаскированные входы и выходы. И действительно, в этом огромной подземной базе, которая протяженность туннелей составляла 200 километров и достигала границы Вьетнама с Камбоджей. Это, собственно, конечная точка тропы Хошимина, то есть вот этой системы маршрутов, по которой с севера на юг доставлялись оружие, медикаменты, боеприпасы, свежие пополнения, и по этой же тропе бывало эвакуировали раненых и так далее.
Это колоссальный труд жертвенный всего народа, можно сказать. В единстве.
Именно в единстве народа, может быть, один из ключей вьетнамской победы. Потому что, действительно, и тропа Хошимина – это тоже отдельный огромный подвиг. Вьетнам, даже чисто вот по карте посмотреть, это две долины, соединенные узкой полоской земли по берегу океана. Сами вьетнамцы иногда сравнивают свою страну с коромыслом с 2 корзинами риса.
Или с креветкой, да?
Да, или так, да. Ну, вот как вот 2 корзины риса, как вот 2 плодородные долины. Одна долина Красной реки на севере и дельта реки Меконг на юге.
С корзинками более романтично и
поэтично. Да, и более как бы, может, аутентично по-вьетнамски, например, что вот вообще вьетнамцы, в отличие от китайцев, изначально полностью были рисоводческой культурой. Рисоводству ханьцы, то есть китайцы, научились, когда они захватили свои нынешние южные территории в бассейне Янзы. Кстати говоря, в этих войнах они победили и частично истребили как раз-таки предков современных вьетнамцев, вьетов, как бы современное государство Вьетнам. Это, в общем-то, в переводе «вьетский юг» называется, то есть нам это юг. А изначально, давным-давно, был еще вьетский север, это нынешняя территория Южного Китая, который вот китайцами был, собственно, завоеван.
Тимофей, а вот такой вопрос, учитывая вот эти наблюдения, что мир изменился даже за последние 30 лет, вот развал стран СНГ и Советского Союза, и потом вот это построение нового, так сказать, псевдокапиталистического общества и общества потребления, которое сказалось на всех и народах, и армиях, как мы видим, ваше впечатление, такая тяжелая история и так совсем недавние трагические тяжелые военные события во Вьетнаме. Вот народ вьетнамский И чувствуется ли там тоже такая же расслабленность, деградация в плане потребительства и расслабления, как вот в других странах европейских, или даже вот мы можем на себе это почувствовать?
Ну, я не знаю, какими они были 30 лет назад, честно говоря. Я их вижу, как говорится, в их современном статусе, вот там, может, на протяжении нескольких лет там. Ну, есть ли какая-то, может, расслабленность? Я бы, наверное, не сказал. Вьетнамцы люди довольно организованные и трудолюбивые. Хотя, ну, конечно, у молодежи, наверное, что-то такое есть. И особенно там, может
как
быть,
везде, да?
Увлечение какими-нибудь там западными культурными веяниями. Вот, например, особенно в Южном Вьетнаме это чувствуется. Как бы я бы сказал, вот разница между Югом и Севером во Вьетнаме. Север более коммунистический, более строгий, более такой вот чем-то, может, похож вот на что-то такое вот наше советское социалистическое.
В лучших проявлениях.
Лучше организованный, более чистый, более аккуратный. Юг более капиталистический, по сути своей. И вообще, как говорят, что вот Ханой политическая столица, Хо Ши Мин экономическая столица. Действительно, этот момент есть. Я бы сказал, что ну, Хо Ши Мин больше похож на все остальные крупные мировые мегаполисы, чем, скажем, Ханой. Он более такой интернациональный из-за большого количества представителей там разных народов и так далее. Он более шумный, более какой-то вот такой хаотический. При этом как бы некоторое противостояние север-юг в Вьетнаме, наверное, имеет место быть.
Негласное такое.
Ну, по типу, может, как у нас Москва, Санкт-Петербург, вот противостояние Ханой-Хо Ши Мин тоже вот...
Это даже соперничество больше.
Да, некоторое соперничество и некоторое такое, скажем, южане, немножко, может, обиженные на северян, как бы по результату победы во Второй Индокитайской войне. В общем-то, что они тоже сражались, они тоже боролись с агрессором и боролись практически у себя дома. То есть, напомним, что во Второй Индокитайской войне на севере был Демократическая Республика Вьетнам во главе с Хо Ши Мином. На юге был марионеточный, буржуазный, проамериканский, профранцузский, проамериканский режим. И абсолютно коррумпированный, непопулярный среди большей части населения. И, в общем-то, ну, сельское население практически в полном составе выступало за объединение с севером. В городах там могло быть по-разному. Понятно, что у Южного Вьетнамского государства были там свои армии, свои спецслужбы и так далее, которые действовали параллельно и вместе с американцами. И понятно, что когда Север победил, в общем-то, этим людям пришлось бежать из Вьетнама, или кто остался там, действительно подверглись и фильтрации, и репрессиям. Ну, это абсолютно понятно. Но как бы южане обижаются, ну, есть некоторые, может, обиды у кого-то, может быть, родственники какие-то сбежали. То есть, действительно, была фильтрация, конечно, многих жителей юга, особенно тех, у кого там родственники уехали или родственники служили там в армии, спецслужбах южно-вьетнамского правительства. Да что еще обида у южан, что как бы вот после победы почти все командные посты заняли люди с севера.
Ну, это уже, как говорится, вот. Исторический факт.
Ну, это исторический факт, но, с другой стороны, ну, извините, без мозгового центра управления на севере, который, безусловно, находился на севере, в общем-то,
победы
ну,
не было.
Один юг бы не победил, конечно, в этой войне.
Тимофей, еще вот два таких коротких вопроса. В эту поездку какие мысли насчет того, как вьетнамцы относятся к России? Особенно на фоне русофобии мировой, разжигаемой дальше.
Ну, я бы сказал, что вьетнамцы к нам относятся до сих пор дружественно и с уважением. И до сих пор помнят, в общем-то, и нашу дружбу, которая длилась не только во время войны, но была и после. И, конечно, они помнят нашу военную помощь, особенно и старшее и среднее поколение. Вот я разговаривал с русскоязычным гидом, он говорит, что на юге там дети вообще как бы своей историей особо не интересуются, вроде как их что-то там другое больше им так как бы близко. Но тем не менее, вот на севере мне удалось понять, что, в общем-то, все поколения вьетнамцев, тем не менее, о нашей помощи знают и помнят. Но я бы сказал даже, может быть, больше, что наше сотрудничество с вьетнамцами не исчерпывается даже тем, что мы им помогали. Здесь, кстати, могу порекомендовать одну очень интересную книгу. Алексей Васильев. Книга называется «Война во Вьетнаме. Почему американцы потерпели поражение». Кто такой Алексей Васильев, на всякий случай скажу. Сегодня это один из заслуженнейших патриархов отечественной журналистики, а в те далекие годы это был молодой корреспондент газеты «Правда» в Ханое, который, собственно, жил в Ханое вот под американскими бомбежками, видел вот эту войну, собственно, вот на земле, и не только находился в Ханое, в общем-то, выезжал по всей Демократической Республике Вьетнам, в частности, он совершил путешествие к демилитаризованной зоне, к 17-й параллели, зоне разграничения Южного и Северного Вьетнама. и оставил, ну, в общем-то, очень подробное описание этой поездки со всеми этими ужасами, с ночными бомбежками, с тем, как вьетнамцы жили и выживали, боролись и продолжали жить и работать вот в этих вот тяжелейших условиях, особенно в южных провинциях
Дерве. Когда их напалмом выжигали.
Когда их жгли напалмом, деревни, да? Бомбили кассетными бомбами и так далее. Книга в этом смысле чрезвычайно интересная. В свое время он издал, еще в советское время, может быть, кто-то помнит, был такой бестселлер, именно его авторство. Он издал свою легендарную книгу «Ракеты над цветком лотоса». Это был бестселлер начала 70-х, сейчас это уже библиографическая редкость. А тут несколько лет назад он решил как бы переиздать и немного более адаптировать и добавить материалы, которых в той книге не было. Плюс он добавил воспоминания наших ракетчиков, воевавших во Вьетнаме. Это такая книга, в общем-то, широкое полотно всей жизни Вьетнама, где он описывает все, начиная от, собственно, военных действий там, и жизни крестьян, и как эвакуировались заводы, и как они работали там вдали от городов, и как работали учителя, и как работали врачи, и описывает и вьетнамских там и писателей, и художников, и там прочих мастеров искусств.
То есть такой документ жизни.
Да, да, вот широчайшее полотно, очень подробное, при том, что книга по объему довольно небольшая, но действительно, вот она, если вот интересуетесь темой, она действительно стоит того, чтобы ее прочитать. Она и написана и живым интересным языком, и дает очень большой объем знаний.
И это пример, образцы той лучшей журналистики, которая существовала, была в Советском Союзе, которую мы во многом утратили во всех отношениях, и профессиональных, и нравственно-этических. Вы опередили мой вопрос, сказав о книге Васильева. Несколько слов заключения о том, что надо отдать должное и Владимиру Николаевичу Колотову за этот вот труд «Законы войны Суньцзы» в переводах хашиминовского труда, добросовестнейшего, которому посвятил очень много времени, выверяя очень много. Надо отдать дань этому специалисту, вьетнамоведу.
Да, вьетнамисты, которых у нас, к сожалению, в стране очень немного, на самом деле, специалистов по Вьетнаму в нашей стране вообще как-то вот почти что нет, к великому сожалению. Вот. Но и тем не менее, школа востоковедения у нас продолжает оставаться весьма сильной. Действительно, все-таки кадры у нас все еще есть, и дай бог, чтобы были новые. Ну, что еще хочу сказать в завершении про Вьетнам, что вьетнамцы, конечно, благодарны нам за нашу военную помощь, мы действительно им много что поставляли, и не только оружие, не только боеприпасы, не только наши военные советники, специалисты, и учили вьетнамцев, и воевали на этой войне, и надо сказать, что 30 апреля каждый год во Вьетнаме отмечается один из главных праздников, это, собственно, Вьетнамский день Победы, это день окончания Второй Индокитайской войны, и надо сказать, что посольство Вьетнама каждый год или дает торжественный прием, на который приглашаются наши советские ветераны Второй Индокитайской войны. Или же им присылаются поздравления, подарки и так далее. То есть, конечно, наше участие в этой войне они помнят и чтут. И поставляли мы им, конечно, и оружие, и боеприпасы, и запчасти. Но, кроме того, мы им поставляли станки, оборудование, строительную технику, сельскохозяйственную технику, автомобили, мотоциклы.
И людей, специалистов.
И готовили специалистов. И вплоть до медикаментов, продовольствия и всего остального. Например, вот один из таких материальных памятников советско-вьетнамской дружбы – это кофе по-вьетнамски, знаменитый. Кофе со сгущенным молоком. Ну, как сказать, кофе – это продукт, который появился во Вьетнаме в эпоху французской колонизации. Исторически вьетнамцы кофе не возделывали. Ну, за годы колонизации он, в общем-то, вполне себе стал популярен и распространен, и обычные вьетнамцы его тоже пили. Во время Второй Индокитайской войны мы, конечно, поставляли им продовольствие. Во Вьетнаме и в некоторых районах просто практически был голод. Понятно, что продовольствие поставлялось максимально, так сказать, пригодное к хранению. Ну, для нас самый обычный продукт, например, сгущенка. Вьетнамцы в те времена сгущенки никогда не пробовали. Ну, ее, конечно, поставляли там в детские сады, там, школы и так далее. Но, в общем-то, сгущенка постепенно завоевала Вьетнам. Ее стали активно использовать именно вот как добавку к кофе. Это такой вот зримый материальный памятник советско-вьетнамской дружбе. Ну и кроме того, что еще хотел сказать, что вьетнамское отношение к нам не исчерпывается только нашей помощью во время индокитайских войн. На самом деле, в общем-то, даже с возникновением своей государственности они так или иначе связывают с нами. Поясню сейчас, в чем дело. Мне довелось быть во Вьетнаме 7 ноября, в день нашей Октябрьской социалистической революции. Так вот, я обратил внимание. В Ханое, например, памятник Ленину соответственно, при том, что в обычные дни вокруг него там могут играть дети, кататься на велосипедах, на скейтбордах там, и так далее. То есть это такой, в общем-то, центр Ханоя. Но 7 ноября на площади образцовая чистота и порядок, и памятник действительно утопает в цветах, к нему возлагают там венки официальной делегации и так далее. И даже вот во вьетнамском телевидении за несколько дней до 7 ноября я обратил внимание, как некий такой даже анонс, ну как вот я по вечерам смотрел вьетнамское телевидение, я вьетнамского языка, конечно, не знаю и все понимать не могу, но я обратил внимание, как такой видеоряд, что я вот смотрел, я понимаю, что вижу что-то очень знакомое. Я понимаю, что я вижу вот кадры хроники вот как раз нашей революции там с Лениным и так далее, после этого кадры нашей Великой Отечественной войны. И после этого уже кадры с Хошимином и подготовки вьетнамской революции, или уже выступление Хошимина 2 сентября 1945 года на площади Бодинь, провозглашение вьетнамской независимости, независимости Демократической Республики Вьетнам. То есть вьетнамцы действительно чтут и Октябрьскую революцию 7 ноября, и нашу победу, даже не столько 9, наверное, мая, сколько победу 2 сентября, победу Советского Союза во Второй мировой войне, окончание Второй мировой войны, окончание войны на Тихом океане, потому что именно без этих двух звеньев не была бы возможна и вьетнамская революция, и формирование современной вьетнамской государственности.
То есть они свою государственность связывают напрямую с историей нашего государства 20 века и 21-го. Но для меня, как для верующего человека, остается такой грустью, что в плане продвижения и распространения самого главного веры православной там еще простор непаханные и широкие, что наши храмы там фактически можно перечесть раз-два, и связано это больше там с нашим посольством или с фирмами.
Да, с компанией Вьетцов Петра, например, вот одно из совместных предприятий с тех пор существующих.
Поэтому для меня вот и остается таким вот пожеланием о том, чтобы самое главное, свет православный воссиял, если говорить так с пафосом, и во Вьетнаме, и они узнали истину, и это послужило еще для большего процветания этой замечательной страны.
Ну, дай бог, и я думаю, что с усилением наших связей над этим просто надо работать. У нас добрые отношения, но пока еще они не наполнены так, как они могут быть наполнены у двух дружественных стран. К сожалению, в торговом обороте между нами и вьетнамцами мы сильно уступаем и американцам, и китайцам. То есть, к сожалению, после 91 года мы сдали многих своих союзников или просто отошли от них, перестали, в общем-то, с ними активно взаимодействовать, а это большая ошибка. Вьетнамцы, слава богу, сохранили к нам добрые отношения, но действительно с развитием можно укреплять самые разные позитивные тенденции, и в том числе и распространение
простор православия. Для миссионерской деятельности, просторы для миссионерской деятельности нашей Русской Православной Церкви. Спасибо вам, Тимофей, за интересный рассказ и за анонс очень интересной и важной книги. Мне кажется, для тех людей, кто интересуется подобными вещами, особенно бы вот в наших военных академиях, я думаю, все это пригодилось и пригодится. Спасибо вам, всего доброго.
Спасибо, до свидания.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы в рубрике «Многообразие Божьего мира» с путешественником и знатоком истории Тимофеем Сахаровым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.